Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Есть ли возможность возродить договор об обычных вооруженных силах и вооружениях в Европе? Проблема признания геноцида черкесского народа. Как присоединиться к компании «Час земли»? И чем ценны для науки рыбы, которые ходят пешком? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В то время как внимание прессы и экспертов по контролю над вооружениями сосредоточено на американо-российских переговорах об ограничении стратегических наступательных вооружений, вступивших в завершающую фазу, остается неопределенная судьба другого основополагающего документа – договора об обычных вооружениях и вооруженных силах в Европе. Два с лишним года назад Россия приостановила выполнение своих обязательств по этому договору. О значении договора и возможных путях выхода из создавшегося положения – шла речь на днях в дискуссии, организованной Вашингтонским институтом Брукингса. Рассказывает Владимир Абаринов.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в ноябре 90-го года в Париже и вступил в силу спустя два года. Это было соглашение между двумя военно-политическими блоками – НАТО и Варшавским договором. Документ вводил ограничения на размещение сил вооружения в Европе, устанавливал равновесие сторон. С ликвидацией Варшавского договора и расширением НАТО блоковая система безопасности в Европе исчезла. Из шести членов Варшавского договора пять стран вступили в НАТО, а шестой член распался на 15 независимых стран, из которых три присоединились к НАТО, а некоторые другие стремятся к этому. В соответствии с новыми политическими реалиями была разработана новая, адаптированная версия договора, в которой вместо блоковых устанавливаются национальные и территориальные лимиты на размещение войск и вооружений. Адаптированный договор был подписан в ноябре 1999 года в Стамбуле и сопровождался рядом дополнительных договоренностей. Россия, в частности, обязалась освободить от своего военного присутствия Молдавию и Грузию. В июле 2007 года Москва объявила, что приостанавливает для себя действие договора. Главным аргументом российского правительства были планы размещения элементов американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. О значении договора об обычных силах и нынешней ситуации вокруг него говорит Энн Витковский, высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США.
С нашей точки зрения, договор об обычных вооруженных силах в Европе и связанные с ним меры безопасности стали опорой архитектуры неразделенной Европы, которую государства стремились построить с тех пор, как закончилась холодная война. И до некоторой степени эта интеграция теперь может быть утрачена. Мы считаем, развал договора может стать сигналом к возникновению новых разделительных линий. Союзники по НАТО полагают, что адаптированный договор необходимо довести до исполнения. Однако они увязывают его ратификацию с выполнением России политических обязательств, которые она взяла на себя в 1999 году, одновременно с подписанием адаптированного договора обязательств о выводе российских сил из Молдавии и российских военных баз из Грузии. Русские утверждают, что нынешний договор отстал от событий, и его следует заменить адаптированным текстом 1999 года, который ратифицирован Россией, но не членами НАТО. Россия оспаривает увязку с Молдавией и Грузией. Каково же положение на сегодняшний день? Россия приостановила выполнение договора более двух лет назад, в декабре 2007-го, и договор находится в опасности. США и их союзники продолжают выполнять свои обязательства, но попытки договориться о путях разрешения создавшейся ситуации, как представляется, зашли в тупик. Такая ситуация не может длиться долго. Решат ли американские должностные лица, что договоренности по-прежнему отвечают интересам США и их союзников, или решат, что нет, в любом случае США заинтересованы в том, чтобы определить дальнейшие шаги относительно договора. И, разумеется, мы должны это сделать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, а в определенных случаях наши сотрудники должны играть ведущую роль. Контроль над вооружениями никогда не может быть самоцелью. Он возникает в определенном военно-политическом контексте и помогает решать коренные дилеммы посредством согласованных сторонами ограничений. Политики могут не соглашаться по вопросу о том, стоит ли в нынешней европейской обстановке спасать договор, но необходимо обратиться к контексту, проанализировать его, чтобы понять, какие у нас есть варианты.
Иоанн Витковский напомнила, какие задачи решал договор в то время, когда он был подписан.
Первоначальные цели договора кое в чем весьма далеки от условий, которые мы имеем сегодня. Договор предоставил уникальную возможность устранить угрозу подавляющего превосходства Советского Союза и Варшавского пакта в обычных вооружениях в Европе. Превосходство, которое в случае войны сделало бы маловероятной нашу победу. НАТО вряд ли одержало бы ее без обращения к ядерному оружию. Это превосходство выражалось в трех факторах. Существенное численное преимущество во всех ключевых категориях обычных вооружений, снаряжения личного состава, подавляющее доминирование советского оружия и вооруженных сил внутри Восточного блока и, наконец, географическое преимущество, особенно за счет войск, развернутых в Восточной Германии. Совершенно иная картина, чем то, что мы видим сегодня.
По оценке Госдепартамента, договор доказал свою эффективность.
Я думаю, первоначальный договор оказался весьма успешным. Он стал важным средством обеспечения предсказуемости и прозрачности в сфере обычных сил в период глубокой трансформации системы европейской безопасности, период, который начался после падения Берлинской стены, вывода советских вооруженных сил из Центральной и Восточной Европы, краха Варшавского пакта и, наконец, распада Советского Союза. Более 69 тысяч единиц боевой техники было уничтожено в соответствии с договором. Более 55 тысяч инспекций было проведено в порядке обмена информацией.
Каковы дополнительные обязательства России по выводу войск и вооружений из сопредельных государств? Иоанн Витковский.
Ряд важных соглашений был достигнут параллельно с заключением адаптированного договора в качестве составной части этой комплексной сделки. Эти соглашения касались российских войск в Грузии и Молдавии. Эти обязательства, помимо прочего, предусматривают, что Россия должна вывести свои силы из Молдавии, демонтировать две свои базы в Грузии и договориться о сроках закрытия двух оставшихся. До грузино-российского конфликта 2008 года Россия закрыла три из четырех своих баз в Грузии. Но, несмотря на обязательство закрыть одну из баз в Гудауте к июлю 2001 года, российские силы там остались. Что касается Молдавии, то значительный объем военной техники и боеприпасов из Приднестровья выведен, но никаких дополнительных шагов с 2004 года не предпринималось, и российские силы там тоже остаются.
Такой представила ситуацию Иоанн Витковский, высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США. Шерман Гарнетт, эксперт по контролю над вооружениями из Мичиганского университета, считает позицию Москвы в вопросе об обычных силах в Европе проявлением общей тенденции к пересмотру действующих договоренностей.
Я думаю, Россия является одной из ревизионистских стран, не только относительно договора об обычных вооруженных силах и вооружениях в Европе, хотя она и не вышла из договора, а только приостановила его исполнение. Русские выглядят ревизионистами и в целом, в диалоге с Европейским Союзом, с НАТО, и это заставляет предполагать, что они хотели бы пересмотреть всю совокупность проблем европейской безопасности. По-моему, режим Путина считает, что российская дипломатия была не на высоте в 90-е годы, и от некоторых из ныне действующих обязательств они хотели бы избавиться или, по крайней мере, пересмотреть их сегодня заново.
Шерман Гарнетт считает, что начинать переговоры заново гораздо труднее, нежели адаптировать существующие договоренности.
Легко сказать, договор не пригоден к использованию. Надо, наверное, начать сначала. Но люди, говорящие это, должны взвесить, что это значит – начать сначала. На обломках чего мы пытаемся построить новую систему безопасности? Мне кажется, нам стоило бы всерьез заняться поиском путей приспособления договора, его трансформации. В конечном счете, это лучше, чем наблюдать, как он превращается в обломки. Поэтому я считаю, что будет чрезвычайно сложно начать с чистого листа или заново вступить в переговоры по всему набору мер прозрачности, заново устанавливать ограничения, особенно с учетом всех этих сложных географических обстоятельств.
Джек Маккосланд из Пенсильванского университета призвал к поиску точек соприкосновения, учету интересов партнера.
Контроль над вооружениями — это инструмент государственной политики. Это не задача, не цель, не итог. Это это средство к достижению цели. Думаю, все мы можем вообразить сценарии, при которых более жесткий контроль над вооружениями способен сделать государство менее безопасным. Важно иметь в виду контекст. Это не альтруизм. Некоторые могут обсуждать вопросы контроля над вооружениями с моральной, этической или альтруистической точки зрения, но в этой сфере господствует политика. Поэтому вопрос стоит так: отвечает это вашим национальным интересам или нет? С кем бы вы ни вели переговоры, вы должны определить, в чем состоит взаимный интерес. Существует ли поле общих интересов, где мы можем договориться? Для меня во многих отношениях это суть нашей дискуссии. В чем состоит взаимный интерес сегодня? Существовало ли в конце 80-х или начале 90-х годов уникальное стечение обстоятельств, позволившее заключить этот договор? Возможно ли реконструировать эти обстоятельства, или перед нами новое сочетание взаимных интересов?
По словам Джека Маккосланда, европейцы придают договору об обычных силах гораздо большее значение, чем США, и имеют на это основание.
Европейцы называют договор об обычных силах краеугольным камнем европейской безопасности. Со всем уважением к европейцам должен сказать, что они употребляют это выражение так давно, что оно уже превратилось в избитую фразу. Но мое общение с европейцами в последние несколько лет говорит о том, что их все еще преследует неотступный страх конфликта. Я думаю, мы, американцы, слишком охотно теперь перескакиваем через тот факт, что Европа в течение 20 века была континентом в состоянии войны, и смотрим на нее как на зону спокойствия. 20 век в Европе начался войной на Балканах. Войной на Балканах он и закончился. На территории Европы имели место две горячие войны и одна холодная, чреватая таким взрывом насилия, по сравнению с которым две предшествующие большие войны выглядят незначительными. И память об этом в сознании многих европейцев до сих пор жива. Кто-то будет доказывать, что контроль над вооружениями предотвратил конфликт, но в Европе твердо убеждены, что он всего лишь уменьшил вероятность конфликта. Там по-прежнему существуют определенные региональные трения, которыми они озабочены особенно. Возможно, некоторые не сознают это, но Дейтонские соглашения о мире на Балканах имеют приложение о контроле над вооружениями, которое представляет собой во многих отношениях копию договора об обычных силах. И балканские страны выразили желание в какой-то момент присоединиться к большому договору. Есть беспокойство по поводу напряженности на Кавказе между Азербайджаном и Арменией, которым договор об обычных силах дает некоторые гарантии. И, наконец, Балтийские республики. Они сейчас не входят в зону договора, но хотели бы присоединиться к нему, если адаптированный вариант вступит в силу. Так что европейцев все это волнует. И, конечно, их беспокоит вопрос о том, куда мы идем теперь, в 21-м столетии, что означает перезагрузка или нормализация отношений с Российской Федерацией. Они явно волнуются, когда американо-российские отношения испытывают трудности. И это все в большей мере имеет отношение не только к проблемам безопасности, но и к вопросам экономики и энергетики. Вполне очевидно также, что для них сигнал тревоги прозвучал во время грузинской войны.
По общему мнению экспертов, договор об обычных силах в Европе надо сохранить, пусть в измененном виде. Около 2 лет назад страны НАТО передали России свои предложения, однако никакого конструктивного ответа не получили. Пришло время искать выход из тупика.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лакунина. В грузинский парламент поступила просьба о признании геноцида черкесского народа Российской империи в XIX веке. Соответствующую резолюцию приняли в Тбилиси на прошедшей конференции под названием «Сокрытые нации. Длящиеся преступления. Черкесы и народы Северного Кавказа между прошлым и будущим». Резолюция вызвала многочисленные отклики и комментарии по всему Кавказу. Мои коллеги из радиостанции «Эхо Кавказа» следили за развитием дискуссии. Рассказывает Александр Касаткин.
Многие эксперты с сомнением относятся к перспективе такого решения грузинского парламента. Однако организаторы не разделяют такие прогнозы. Слово активистки черкесского национального движения журналистке Фатиме Тлисовой.
В Тбилиси приехали 19 черкесов. Они представляли организации Иордании. 7 человек, самая большая делегация приехала из Турции, из Америки, большая делегация, там было 5 человек, израильская делегация была, и 1 человек из Мюнхена от Европейской ассоциации черкесов. Мы разослали черновик обращения, который мы составили здесь, по всем нашим сети и обсуждалось это в течение этой целой ночи и в течение следующего дня. Вот таким образом была принята резолюция, каждое слово для нас было абсолютно драгоценно, то есть она очень тщательно обсуждалась и была принята уже в конце, когда каждый через интернет и физически, которые здесь присутствовали, уже выразили свое согласие с этим. Я свой доклад сделала очень персональным, личным, потому что для меня это личная трагедия, как для любого черкеса. Да, геноцид – это комбинация гуманитарной и политической проблемы. Неважно, кто первым примет решение о признании геноцида черкесского народа. Будет ли это Грузия, будет ли это Израиль, будет ли это какая-либо другая из европейских стран. Но это случится, если не в этом году, то в следующем году. Нет ни одного другого народа в мире, у которого 3% живет на исторической родине и 97% живет в изгнании без возможности вернуться домой. У нас нет дома. Это называется геноцид.
Это была Фатима Тлисова, участник черкесского национального движения. В целом черкесское сообщество неоднозначно отнеслось к конференции в Тбилиси. Больше всего адыгов в свете продолжающегося грузино-абхазского конфликта смущает место проведения конференции. Например, именно абхазский вопрос повлиял на решение ряда крупных черкесских организаций Турции не поддержать инициативу делегатов конференции. Говорит лидер общественного движения ХАСЕ Кабардино-Балкарии Ибрагим Яганов.
Думаю, что для этой темы место было выбрано довольно неудачно. У нас никаких отношений с Грузией быть не может. Я думаю, что вопрос справедливости в этом деле, я имею в виду геноцида черкесского народа, он может прозвучать на любой территории. Просто я к этому отношения иметь не буду. Большая часть территории, где проживали черкесы, она была опустошена, очищена от черкесов. Сейчас там живут совершенно другие народы. Сейчас в Кабардино-Балкарии идут процессы, когда малочисленное балканское население фактически доминирует. В общем, территория Балкарии, она расширяется очень быстро, и все это, в общем, делается без учета мнения и интересов черкесского населения. В связи с чем, я думаю, черкесы просто будут вынуждены, ввиду того, что полностью игнорируются интересы черкесского народа на территории России, обратиться уже к международным организациям для того, чтобы отстаивать свои интересы. Я думаю, мы в ближайшее время мы изучим материалы этой конференции и уже выскажемся по этому поводу, выработаем свою определенную позицию.
Проблему признания геноцида черкесского народа обсуждают председатель Комитета парламента Грузии по делам евроинтеграции Давид Дарчашвили, депутат от Единого национального движения Нукзар Циклаури и старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов. С ними беседовал Олег Кусов.
У нас не так много времени, поэтому я хотел попросить Нукзара Циклаури ответить на вопрос о перспективах признания факта геноцида в парламенте Грузии.
Прогнозировать сейчас что-нибудь и сказать, что какое-то решение будет принято, я точно не могу сказать. Но у меня есть надежды, и очень много людей разделяют наше мнение.
Вадим, а вас вообще не удивил тот факт, что именно черкесский геноцид рассматривается сегодня в Грузии, в Тбилиси?
Это было прогнозируемо. Можно только вот позавидовать такой здоровой, большой, доброй энергии грузинских парламентариев. Видно, нет более важных и более насущных тем для грузинского парламента, как заниматься изучением черкесского прошлого сейчас. Что же касается непосредственно заявленной темы, то можно сказать, что никто из профессиональных историков не отрицает то, что массовая эмиграция коренного населения Северного Кавказа в конце 50-х, начале 60-х годов 19 века, известное как мухаджирство, относится к действительно трагическим страницам истории. Однако последние 20 лет демонстрируют, что любая история является предметом дешевых политических спекуляций. Анализ исторического материала, который достаточно известен уже, во-первых, не позволяет оценить политику русских властей империи как геноцид, а во-вторых, не дает оснований возлагать на них всю ответственность за произошедшую трагедию. То есть посоветовать грузинским коллегам посмотреть все-таки конвенцию о предупреждении преступления геноцида, которая принята Генассамблеей ООН в 48 году, где дается четкий термин геноцид.
Я попрошу Давида Дарчашвили и Нукзара Циклаури ответить на вопрос, почему парламент Грузии рассматривает это обращение черкесских зарубежных диаспор.
Было в парламент подано заявление представителей представителей черкесской диаспоры, которые, конечно, будут рассмотрены. Но из этого не следует, что все выводы уже сделаны. Что касается архивных материалов, в Тбилиси находится большая часть архива царских времен, наместничества на Кавказе и главного управления и так далее. И там есть очень интересные материалы по этому поводу тоже. То есть как давались прямые приказы по уничтожению людей такой-то и такой-то этнической принадлежности. То, что происходила трагедия многих народов на Кавказе, и в этой трагедии царский режим имел свои цели и имел свою ответственность.
Нукзар, а я вас хотел все-таки спросить, сегодня зачем это нужно парламенту Грузии?
Сами черкесы это прямо увязывают в Сочинской Олимпиаде. Но этот вопрос уже поднимался и не раз, вы знаете, и они обращались и к международным организациям, они обращались к руководству России, и они нам показывали письма, в большинстве случаев очень циничные, которые они получали из Москвы. Когда мы говорим о истории, я думаю, что очень хорошо было бы рассмотреть этот вопрос в том контексте, что эти преступления против народа продолжаются и по сей день.
Вопрос Вадима Муханова. Вадим, но все-таки вот Россия признала геноцид армянского народа. А почему она так вот невнимательно относится все-таки к уничтожению кавказских народов на своей территории?
Хотелось бы вот коротко ответить на реплики грузинских коллег. Все-таки что это, научное мероприятие? Съезд черкесской диаспоры или пресс-конференция. Если это научная конференция, то представьте серьезных научных экспертов, которые занимаются черкесской тематикой. Этого не было. Да, если это все-таки съезд диаспоры из Ближнего Востока, да, как мы знаем, никого из крупных представителей черкесской диаспоры с территории Российской Федерации почему-то не приехал, хотя не очень влиятельный. Да, черкесского конгресса тоже не было. Еще ряда других серьезных организаций тоже. Так что вот стоит для начала понять, какой статус имел это мероприятие, тем более, что если мы знаем, что ряд адыгских крупных объединений, да, которые весьма авторитетны, они уже дистанцировались от этой конференции и сказали, что, в общем-то, эта конференция явно не имеет права говорить за всех черкесов.
Вадим, извините, пожалуйста, я вас благодарю и напоминаю, что тему возможного признания парламентом Грузии геноцида черкесского народа мы обсудили с Давидом Дарчиашвили, Нукзаром Циклаури из Тбилиси и Вадимом Мухановым из Москвы.
С ними беседовал Олег Кузов.
О проблемах признания геноцида черкесского народа рассказывал Александр Касаткин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Увидел в саженях 10 от берега старую занесенную снегом пролупь, и человеческие следы кое с тем валенком оказались сходными. Из загребенного снега начала показываться кровь.
Дело просто поражает в сущности высоким профессионализмом.
Крепостное право в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Новый договор о стратегических наступательных вооружениях между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам безопасности России, заявил в пятницу начальник российского генштаба Николай Макаров. Ранее в ходе телефонных переговоров президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама окончательно согласовали дату и место подписания документа. Власти Южной Кореи заявляют, что не располагают данными о нападении северокорейских военно-морских сил на южнокорейский военный корабль, затонувший в пятницу в Желтом море недалеко от морской границы с КНДР. Причиной гибели корабля стал взрыв, однако неясно, что его вызвало. В Ираке оглашены окончательные результаты прошедших 7 марта парламентских выборов. Больше всего мест в парламенте получил светский блок бывшего премьер-министра страны Аяда Алауи, на втором месте сторонники действующего премьера Нури Аль-Малики. Двое израильских военных погибли в пятницу на границе с сектором Газа, неподалеку от города Хан-Юнис. Сообщается, что на пути следования израильского патруля взорвалась бомба, после чего началась перестрелка, в которой были убиты также двое палестинцев. Бывший сотрудник ГУВД Свердловской области Игорь Коныгин написал обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность министра внутренних дел Рашида Нургалиева. Коныгин обвиняет министра в халатности и укрывательстве преступлений, совершенных подчиненными. Госдума России одобрила в третьем окончательном чтении законопроект о моратории на арест подозреваемых в экономических преступлениях. Расширяется перечень преступлений, обвиняемые или подозреваемые в которых не могут быть заключены под стражу. Правительство России приняло решение выделить 10 миллиардов рублей для поддержки самопровозглашенной Республики Абхазия. Соединенные Штаты объявили о намерении помочь вооруженным силам Грузии, стран Балтии, Хорватии и Венгрии укрепить их потенциал. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен намерен в субботу призвать Североатлантический союз сделать одним из главных приоритетов своей деятельности создание системы противоракетной обороны.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как присоединиться к компании «Час Земли» и чем так ценны для науки рыбы, которые ходят пешком. «27 марта по всему миру пройдет акция «Час Земли». Люди, неравнодушные к будущему планеты, договорились на час выключить свет. Акция начинается в 20 часов 30 минут. «Час Земли» пройдет и в России, причем тоже не в первый раз, рассказывает Любовь Чижова.
Организатор акции «Час Земли» – Всемирный фонд дикой природы. Акция будет проводиться уже в третий раз. Впервые она прошла в Австралии, а в следующие года к «Часу Земли» присоединялось все больше и больше людей во всем мире. В прошлом году, к примеру, в акции участвовали более 370 городов из 35 стран, а выключили свет на один час около 50 миллионов человек. Эксперты подсчитали, что энергопотребление в это время снизилось более чем на 10%. Благодаря этому выбросы углекислого газа в атмосферу уменьшились настолько, как будто бы на дорогах стало на 48 тысяч машин меньше. Если выключить свет в квартире на один час, можно сэкономить 500 ватт в час электроэнергии. Это значит, что в атмосферу не попадет около 200 граммов углекислого газа. Если бы вдруг акцию поддержали все россияне, то по подсчетам экологов, выбросы СО2 в атмосферу сократились бы на 10 тысяч тонн. Об истории возникновения «Часа Земли» и смысле этой акции говорит директор по развитию российского отделения Всемирного фонда дикой природы Катя Пал.
«Час Земли» зародился в Австралии в 2007 году. Это была инициатива Всемирного фонда дикой природы Австралии, и идея тогда была в том, что все гасят свет на один час и тем самым демонстрируют свою озабоченность проблемами, связанными прежде всего с климатом и с изменением климата, и таким образом как бы посылают сигнал руководству своей страны о том, что необходимы срочные меры по борьбе с изменением климата. После этого акция приобрела такой мировой масштаб уже в 2008 году. А в прошлом году она стала совершенно беспрецедентной акцией, самой крупной публичной акцией в мире. По разным оценкам, около миллиарда человек в прошлом году приняли участие или так или иначе слышали о том, что необходимо выключить свет в час Земли. Вышли на улицы, наблюдали за тем, как гаснет подсветка разных интересных объектов в мире. И в том числе очень активно участвовала Россия. От Камчатки до Калининграда у нас все наши часовые зоны передавали эстафету друг другу. И, конечно, в Москве тоже было очень большое событие при поддержке правительства Москвы. Юрий Михайлович Лужков лично участвовал. Он выключал вместе с директором фонда дикой природы символический рубильник около мэрии. И после этого 22 объекта в Москве погрузились во мрак.
Катя, а возможно ли подсчитать какой-то, экономический эффект от этой акции?
Эта акция, она, конечно же, имеет прежде всего символический смысл. И дело не в той энергии, которую мы экономим за тот час, когда люди выключают свет в своих домах. А дело в том, что это символ, это как голосование. Даже вот всемирная кампания, которая идет во всем мире, связанная с часом Земли, она называется Vote Earth, то есть голосуй за Землю. И тем, что мы выключаем в этот момент выключатель, мы как бы голосуем за Землю, за будущее Земли, за то, что нам не все равно. Люди говорят, что да, мне не все равно, что будет с нашей планетой. И, конечно, это всего лишь один небольшой шаг на час выключить свет. И мы не говорим о том, что нужно выключать все электроприборы, ни в коем случае, там, рубильник или какие-то жизненно важные объекты. Все, естественно, работает, и освещение на улицах города тоже работает. Речь идет о том, что если это для дома, то какой-то свет, и там может быть телевизор, компьютер, то есть то, что нежизненно необходимо. А если говорить об объектах, то это всего лишь внешняя подсветка, которая, собственно, днем никогда и не горит. Вечером обычно ее включают, но вот на этот час Земли ее символически отключают. Но, тем не менее, вот правительство Москвы в прошлом году, например, посчитало, что была достаточно существенная экономия зафиксирована во время часа Земли. Они называют цифру 20%, но непонятно, чего именно 20%, к сожалению.
Во время предыдущих часов Земли на один час гасли огни на таких знаменитых сооружениях, как Empire State Building в Нью-Йорке, Sears Tower в Чикаго, мост Золотые Ворота в Сан-Франциско. Без огней стояли Королевский дворец в Стокгольме, Лондонский Сити-Холл и Римский Колизей. В России свет тушили в мэрии, в здании МГУ на Воробьевых горах, без света стояли высотка на Кудринской площади, магазины IKEA и многие другие здания. У акции «Час Земли» есть критики, которые считают, что если одновременно отключаются, а потом включается большое количество потребителей электроэнергии, то это может стать причиной аварии в электросети из-за резкого повышения нагрузки. В Всемирном фонде дикой природы считают, что «Час Земли» — это еще один повод поговорить о масштабном введении в России возобновляемых источников энергии. Идея кажется фантастической, но тем не менее весьма успешно внедряется в некоторых странах. Об энергетической политике России я поговорила с координатором программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексеем Книжниковым.
Главная суть в том, что, к сожалению, в нашей стране, в отличие от многих других стран мира и вообще глобальных мировых тенденций по внедрению ВИО, наблюдается серьезное отставание. И причин здесь несколько. Во-первых, существует миф о том, что возобновляемые источники энергии до сих пор не конкурентоспособны с экономической точки зрения, что на самом деле в Европе, да и во многих других странах доказывается, что это уже давно не так. Также у нас в стране нет реальной поддержки со стороны государства, ни в налоговом плане, ни в виде других стимулов. И это, в общем-то, тоже предмет для общественной кампании, чтобы изменить ситуацию в части поддержки государства. Ну и главное, наверное, это то, где мы, общественные организации, сильны, это поработать с общественным мнением, чтобы действительно убедить наших граждан, что это все реально, что во всем мире это работает, это может работать у нас. Конечно, с учетом специфики наших природно-климатических условий, в каждом регионе свой набор таких источников энергии, но они уже реализуются, но пока на смехотворных объемах, менее 1%. Общая генерация нашей страны приходится на долю возобновляемых источников энергии.
Алексей, расшифруйте, пожалуйста, что такое возобновляемые источники энергии? Почему мы должны к этому стремиться?
Два, наверное, основных стимула к этому стремиться. Первое – это то, что заложено в самом названии этих источников энергии – возобновляемые. Это, то есть, в общем-то, то, что нам природа дарит постоянно – это солнечное излучение, энергия ветра, энергия волн, речная энергия рек. И второе – это то, что эти источники энергии, они наносят минимальный вред окружающей среде, в том числе и с точки зрения эмиссии выбросов парниковых газов, которые в последнее время человечество озабочено, делаются попытки принятия и международных соглашений по ограничению эмиссии парниковых газов, имеется в виду СО2 и другие газы. И эти парниковые газы, в основном, их источник лежит в сжигании традиционного нашего углеводородного сырья – уголь, газ, нефть, которые по-прежнему используются для выработки электроэнергии.
В преддверии часа Земли Всемирный фонд дикой природы обратился к электрогенерирующим компаниям с предложениями ввести энергоэффективные и экологические стандарты в их экологическую политику и, в частности, сделать показатели возобновляемых источников энергии индикатором социальной и экологической ответственности компаний. Вот есть уже какая-то реакция на ваше предложение? И, собственно, почему этим компаниям должны быть интересны эти предложения?
Ну, реакции еще пока нет, потому что мы только обратились. У нас были, конечно, предварительные консультации, и мы ощущаем, понимаем, что в принципе наши крупные генерирующие компании уже готовы к этому разговору. Просто пока нету, как я говорил ранее, ни государственных стимулов по внедрению этих источников энергии в их генерацию. Нет, в общем-то, особого общественного давления, что, например, стен отличает нашу страну от Европы. Но, тем не менее, не так давно мы провели такой опрос общественного мнения, который показывает, что наши граждане, население готовы были бы доплачивать, ну, разные категории граждан, разную сумму, но готовы были бы доплачивать, до 50% населения так ответило, если бы у них была возможность выбирать между чистой энергией и обычной энергией. Это очень давно уже практикующаяся система во многих странах, когда потребитель имеет право выбрать потребление энергии из разных источников.
Но пока применительно к России это звучит слишком фантастично. Вот как вы думаете, когда Россия все-таки сможет перейти, если вообще перейдет к этим возобновляемым источникам энергии?
Ну, на самом деле, у нас лозунг такой есть среди наших лозунгов у экологов. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Поэтому, хоть это и звучит фантастично, но есть страны, например, Исландия, где уже 100% электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников энергии, хотя еще 20 лет назад там были в основном станции, работающие на угле. Есть реальные сейчас просто прорывные цифры, которые нам демонстрирует Испания. Есть Китай, который просто ввел закон, по которому каждый год генерирующие компании должны повышать на определенный процент выработку из этих источников энергии. У нас в стране тоже есть такой теперь индикатор. 4,5% распоряжения правительства в прошлом году было назначено выработка к 2020 году. Ну так вот, собственно, одна из причин активизации нашей, что мы по нашим расчетам, если сейчас серьезно не изменить ситуацию и в отрасли, и в государственной политике, мы и эти 4,5% не достигнем. Хотя тоже Европейский Союз принял директиву, согласно которой к 2020 году у них будет 20% вырабатываться.
Директор по развитию российского отделения Всемирного фонда дикой природы Катя Пал напоминает, что для участия в «Часе земли» необходимо зарегистрироваться на сайте фонда и рассказывает о том, как акция пройдет в Москве.
Свет нужно выключить в субботу, 27 марта, а в 20:30 по местному времени. То есть, где бы вы ни находились, в 20:30 по местному времени. А таким образом, весь земной шар обойдет час Земли в течение суток. Конечно, во время часа Земли вы можете выйти на улицу, просто посмотреть, как будут гаснуть окна, зафиксировать, гаснут ли окна или нет. Если то, что касается Москвы, то будет в этом году такая же акция, как и в прошлом году была перед мэрией Москвы на Новом Арбате, где мэр Москвы Юрий Лужков вместе с директором Всемирного фонда дикой природы при участии тоже различных других деятелей Министерства природных ресурсов будут выключать символический рубильник, и за этим сразу последует выключение различных объектов, и там можно будет наблюдать, в том числе и мэрии. Мы приглашаем всех на Воробьеву гору, где будет очень хорошо видно, как будет гаснуть подсветка МГУ, и сверху со смотровой площадки, конечно, тоже можно будет посмотреть на город и заметить, какие объекты гаснут. Там лужники, скорее всего, это будет несколько мостов с подсветком. И можно будет выйти на связь по такому интернет-каналу с Лужковым и задать ему вопросы. Мы надеемся, что наши сторонники придут на эту точку и зададут свои какие-то животрепещущие вопросы, связанные, ну, прежде всего, конечно, связанные с энергоэффективностью, с использованием ресурсов и с московской политикой в этой области. У нас вот был, например, концерт «Стомп» в этом году. Они приехали в Россию и стали посланниками «Часа земли». Это вот ребята, которые, ну, они как бы барабанщики, но они используют разные мусорные бачки для своей музыки и так далее. Вот, кстати, на нашем сайте www.wf.ru обязательно нужно туда зайти и зарегистрироваться для участия в акции, если вы хотите участвовать. Там есть ролики тех, кто нас поддержал, и в частности вот концерт «Стомп», который был посвящен «Часу земли». Ну, это как пример.
Для тех, кто не сможет встретить «Час земли» на улице, организаторы предлагают провести его дома. Но не просто сидеть в темноте, а собрать компанию и устроить праздник при свечах. На сайте Всемирного фонда дикой природы можно найти список игр, в которые можно играть в темноте.
О том, как сократить выбросы углекислого газа и почувствовать себя человеком Земли, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В предыдущей научной рубрике нашей программы «В среду» доктор биологических наук Александр Кузнецов рассказывал, что наблюдал собственными глазами рыб, путешествующих по суше пешком. Оказалось, что во Вьетнаме фермеры на своих участках вдоль водоемов даже строят заборы от непрошенных водных гостей. Однако, по мнению ученого, этот курьез, который сейчас можно увидеть лишь в отдельных точках нашей планеты, в Юго-Восточной Азии или во Флориде, очень важен с научной точки зрения. Он помогает восстановить подробности великого исхода рыб из воды, когда в девонском периоде на суше появились наши четвероногие предки. С Александром Кузнецовым беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Скажите, если вы говорите, что рыбы девонского периода, которые вышли, да, у них дыхательная система лучше была приспособлена, чем у этих современных рыб.
Несомненно.
Можно ли тогда предположить, заключить, что в Девоне им просто этот процесс легче давался, и это происходило там массово, активно, легче преодолевать препятствия
вообще,
на суше?
В Девоне со всех сторон было больше факторов для выхода.
выхода. Единственное, чего вот не было, это не было на суше нормальной еды, потому что эти рыбы все были очень хищные, буквально как крокодилы.
Им нужна была крупная добыча, да?
Ну да, судя по зубам, им нужна была добыча килограмм. Вот взрослому тикталику вряд ли он бы стал гоняться за маленькими рыбками, типа даже илистых прыгунов.
А что же он на суше мог килограммового съесть?
А он на суше не ел. Вообще, не исключено, что очень уж большие старые эти тикталики и не выходили на сушу. А может быть, этим занимались молодые в ходе миграции. Это еще полностью не ясно, но, по крайней мере, там, значит, на суше еды-то не было для них. Ну, были членистоногие, но не для таких могучих хищников. То есть, ели-то они как раз в воде. А в воде там было полным-полно всякой другой рыбы, которую можно было съесть. Там было много панцирных таких рыбок, действительно очень много. Этих девонских рыб пандерихта, тикталика и первых четвероногих находят вместе с такими панцирными рыбами антиархами, которые ели разложившиеся растительные остатки. Просто встречались там, ну, в захоронениях, они иногда бывают кучами. Короче говоря, питаться можно было в воде. А на суше была полная свобода, в смысле не было конкуренции, никто делай, что хочешь. Легкие были, не надо было строить никакого этого наджаберного органа дополнительного. Плавники были лучше, чем у современных ходячих рыб. А, кроме того, в воде было жить не очень-то хорошо, потому что, как теперь выясняется, происходило это, по-видимому, чуть не по всем континентам. Но основной, как вот сейчас эти рыбы выходят на сушу в основном в районе Вьетнама и Камбоджи, то есть в Юго-Восточной Азии, также тогда этот выход, основной исход происходил на таком континенте, который был образован Северной Америкой и Европой. Сибирь тогда была в стороне от Европы, а вот Северная Америка и Европа были вместе. Она называется по-английски Лаурашия, это как бы Лаврентия вместе с Россией. Еще ее называют Евроамерикой, а еще называют Old Red по названию этого красного песчаника, который... Эта штука, вся вот этот вот конгломерат Европы и Северной Америки находился вовсе не на севере, а ровно на экваторе. Температура на земном шаре была на несколько градусов выше, чем сейчас. Кислорода было не 21% в атмосфере, а 15%. То есть дышать было, в общем, и на воздухе хуже. А самое неприятное, что было углекислого газа в 10 раз больше концентрации в атмосфере. То есть сейчас это 0,03%. Тогда было 0,3%. Хотя это такие вроде маленькие величины, но на самом деле, поскольку углекислый газ – это основной источник строительного материала для растений, то 10-кратное его превышение в то время по сравнению с современностью создавало крайне благоприятные условия для произрастания и эволюции растений. Как в морях, так и на суше.
Это как раз был период появления первых лесов, да, на планете?
Да. Вот именно, я уж не знаю, из-за чего такая была огромная концентрация углекислого газа, но явно в связи с этим произошло такое уже первое серьезное заселение растениями суши.
Ну, вообще, это, конечно, великое, получается, было такое событие. В тот момент, когда наша планета заселялась лесами, в это время рыбы двинулись на сушу. И это великое переселение всех и вокруг. Если представить себе, что, скажем, концентрация углекислого газа была бы меньше намного, ну и вообще в какое-то время вот планета была бы в другом состоянии. Был бы другой вообще ход эволюции, развития.
Ну, в какой-то степени,
вы когда-нибудь это себе представляли, что все же могло быть тогда совсем иначе? Просто даже...
Нет, совсем иначе быть не может, конечно. Просто там это практически принудительно произошло.
Вынужденно.
Да, потому что, да, леса выросли просто колоссально. Там за это время появились деревья толщиной там до метра ствол. А до этого, ну, 10 сантиметров были какие-то растения. И они были даже листопадные. И начался страшный сток органики с этой суши в воду, в окружающие мелкие моря и лагуны. И они наполнились органической гнилью, на окисление которой уходил весь кислород, которого в атмосфере не хватало. Поэтому в воде дышать было нечем. То есть даже если рыба оставалась в воде, то она выныривала, чтобы подышать воздухом. Поэтому в воде было хорошо то, что там было много еды. Потому что там это органика, на ней паслись вот эти вот панцирные антиархи рыбки. Вот. То есть еды там было много, а дышать приходилось на воздухе. И еще был мощный фактор. То есть если бы, конечно, не было такой штуки с леса, бы появились рано или поздно, конечно. Просто дольше. Но как только появились бы леса, поскольку они еще такие несбалансированные, то, наверное, тоже органикой бы засорялись окрестные реки, лагуны. То есть примерно так же было бы.
Только медленнее.
Ну да.
Хорошо. А то, что вы наблюдали в наши дни, это просто такая вот местная аномалия, или из этого тоже может что-то развиться вот с современными рыбами? Или это просто вот такой казус, который, ну, носит временный характер?
Не, ну казус и временный это нельзя сказать, потому что этим занимаются несколько неродственных групп рыб, которые легко интродуцируются, как выясняется, в совершенно на другом континенте, там, из Юго-Восточной Азии во Флориду, и наносят ущерб не то что местной фауне, а даже фермерам. То есть это не казус, а серьезная вещь.
Можно пофантазировать о последствиях этого? Вот из этих рыб когда-нибудь получится человеки?
Нет, это я не думаю, потому что у них нету ног. У них есть только руки передние.
Нет, я имею в виду, они могут эволюционировать спустя много миллионов лет во что-нибудь интересное.
Ну, в принципе, хотя вот эти вот костистые рыбы, о которых идет речь, они очень-очень специфические создания, у них много ограничений, они не такие, вот если каждую взять в отдельности, то она не такая универсальная, конечно, как те же многоперы африканские, которые еще дышат легкими древними. Но, с другой стороны, костистые рыбы, ну, на порядок-то уж точно они превосходят по числу видов всех остальных позвоночных вместе взятых. Потенциал эволюционный огромный. Ну, и...
Причем это молодая группа, которая стала вот такое разнообразие появилось только недавно. Они вот после вымирания динозавров начали.
Да, довольно молодая группа. Большая такая вспышка эволюционная, просто потрясающая. То есть никогда до тех пор ни одна группа, ну, рыб, даже если не говорить о наземных позвоночных, ничего такого не вытворяла на эволюционной арене.
То есть, может быть, у них эволюционный потенциал еще не весь исчерпан. Может, еще что-нибудь от них произойдет.
Во всяком случае, вот что характерно, это то, что, может быть, дает им такое преимущество, это их чрезвычайная плодовитость. То есть, вот, если сравнивать с акулами, то это вообще даже несравнимая вещь, потому что у нормальной акулы несколько десятков огромных яиц она мечет или рождает живых. Вот. А костистые рыбы мечет, не знаю, даже сотни тысяч некоторые икринок. Но вы ели икру ментая? Вот, значит, знаете, сколько можно сметать такой икры.
Много банок.
Да, да, да. И в каждой банке вот этих икринок не счесть.
Ну, и причем они могут о ней заботиться, если там ментай, наверное, выбрасывает и бросает, то или стопрыгун, он ведь охраняет свою икру, я так понимаю.
Илистый прыгун охраняет. Ну, есть, конечно, среди костных рыб, я сейчас так, чтобы ясно было, значит, вот есть хрящевые рыбы и костные, а костные делятся, в свою очередь, на мясисто-лопастных или лопастеперых.
Это и наши предки.
Это вот, да, наши предки, это от которых... Да, и мы, грубо говоря, а вот тектоалик этот, пандерихт, это все были лопастеперые рыбы. И сейчас из них живут только двоякодышащие. Кстати сказать, вот африканский паратоптерус, он тоже, в общем, довольно плодовитый, мечет 5000 икринок и заботится о своем гнезде. То есть это не эксклюзивное такое свойство костистых рыб, но все же для них это особенно характерно. А, значит, альтернатива этим вот нашим предкам и двоякодышащим рыбам, и латимерии тоже, естественно, она относится тоже к лопастеперым. И это лучеперые рыбы. Из них вот есть примитивные, это о которых я говорил, тоже дышащие воздухом, многопер и панцирные щуки североамериканские, или каймановые рыбы их еще называют. И осетровая, еще одна группа тоже этих лучеперых рыб. И вершина эволюции лучеперых – это костистые рыбы, которые всех превзошли видовым разнообразием и плодовитостью. И даже вот нашли лазейки на сушу.
Скажите, а получается, что плавники, пригодные для того, чтобы ими как-то ходить по суше, они все-таки сформировались еще в воде. Вот для чего могут рыбы использовать такие плавники, напоминающие лапы, пока они живут еще в воде?
Да, это на самом деле серьезная вещь, что вот с одной стороны эти вот те же вьетнамские рыбы, которыми я занимался, они говорят, что можно ходить по суше при помощи чисто рыбьих плавников и гораздо более худших, чем у тех вот девонских рыб, потому что там нету сложного внутреннего скелета и сложных мышц. С другой стороны, высказывается предположение, что на самом деле лапа с пальцами четвероногих такая не классический подход. Классики считали, что пальцы образовались уже потом, то есть вначале рыбы вышли на плавниках, а потом они приобрели пальцы, и вот тут уж стали они нормальными четвероногими. Новое веяние, которой сейчас придерживается большинство, по-видимому, из палеонтологов, занимающихся этим вопросом, это что у четвероногих пальцы сформировались еще в воде для чисто водных нужд, когда они на сушу не выходили. Но я с этим не согласен, но тем не менее прецеденты имеются. То есть есть рыбки, у которых есть, это тоже костистые рыбы, у которых, конечно, о настоящих пальцах речи быть не может, но у которых есть некие пальцевидные рассеченность кожного окончания плавников. Ну, это, во-первых, известный, наверное, многим морской петух, тригла, который бегает как бы на таких трех пальчиках на каждом грудном плавнике по три пальчика. То есть он как насекомый шестью ножками перебирает, так и бегает по дну. Смысл вот в чем, что когда рыба живет у дна, то ей чисто энергетически выгоднее не плавать, разбрасывая воду во все стороны, цепляться за это твердое дно, которое дает надежную опору. И вот для этого используются, правда, ножки требуются в воде достаточно слабенькие, но особенно впечатляет, конечно, не эта тригла, а вот всякие такие неглубоководные рыбоудильщики, но их называют рыбами-клоунами, у которых действительно такие, как прям лапы с пальцами, и они при помощи них перебираются по кораллам и, по-видимому, очень полезны во время приливов и отливов, чтобы расклиниваться во всяких щелях, чтобы их не унесло в открытое море, потому что рыбы-то довольно корявые. И, в общем, как она доберется обратно, оковалок буквально, который едва может плавать, и если его унесет далеко в море, то назад он уже, наверное, не дойдет.
И у него прям такие лапки, да?
Да, у него прям лапки, причем смешно, как, кстати, у иллистого прыгуна. То, что у нас задние ноги, это вот брюшные плавники, они выдвинуты далеко вперед и стоят просто между передних. И поэтому он ходит, особенно иллистый прыгун, как инвалид на костылях, то есть шире и длиннее у него вот то, что у нас руки, а ножки такие коротенькие, и вот он переставит руки, потом ноги подвигает, руки переставит, ноги подвигает. Там под водой эти вот рыбы-клоуны, им, конечно, вольнее, потому что под водой ходить-то легче. Там другая проблема, там проблема не в том, чтобы держать тяжесть тела, а в том, чтобы как раз в отсутствие этой тяжести хоть немного толкнуться в нужную сторону. То есть поэтому и нужны на концах какие-нибудь крючочки, чтобы зацепиться.
С доктором биологических наук Александром Кузнецовым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли намерение партии Сергея Миронова выдвинуть своих кандидатов на посты губернаторов частью политической реформы президента Медведева? Об этом говорим с политиком Валерием Зубовым и политологом Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если они желают этой схватки, мы готовы.
Это превентивное соглашение, которое тем не менее может
намерение любой ценой нанести удар по Бенедикту XVI и его сыну.
Я считаю, что мы должны, может быть, забыть то, что...
Александр Лебедев приобрел «Индепендент» и ее воскресный выпуск.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».